Даниил Гранин, «Мой лейтенант», главы из книги. Горе побежденным. Досыпали мы в ту ночь на стареньком сеновале, среди прошлогоднего сена. Говорили про танкистов. Ермаков считал их людьми заносчивыми. Чванились танками, как главной силой войны. Броня крепка, и танки наши быстрые. А у пехоты, между прочим, броня понадежней. Матушка-земля. Она и прячет, и не горит. Мерзону во что бы то ни стало хотелось обговорить идею майора. Ненависть, она давно соблазняла Мерзона. С тех пор, как он участвовал в допросе немецкого лейтенанта. Лощеный парень с безукоризненным пробором золотистых волос, он смеялся над акцентом Мерзона. Не боялся ни комбата, ни особиста. Мерзон признавался, что ощущал перед ним, перед этим фрицем, свое еврейство как неполноценность. Возненавидел его, да и себя за это чувство. Я слушал его рассуждения сквозь дрему. В какой-то момент ко мне пришло, что у немцев не может ничего получиться, ибо они затеяли войну несправедливую. Наше преимущество – справедливость. Мы защищаем свою землю, и эта справедливость всегда будет преимуществом. Простая эта мысль нравилась мне. Потом я стал думать, что ненависть, конечно, нужна, но может ли она быть преимуществом, а тем более источником силы.
Утром мы дошли до часовни сельского кладбища. Там все было разбито снарядами. Развороченные могилы, кресты, трупы красноармейцев. Трупов, может быть, десятка-полтора. Мы не могли к ним подступиться, тошнотно смердила гниющая человечина. Ниже погоста начинались поля молодой капусты. Роскошь молодого лета. Пустынная дорога, пустынные поля, густой ржи, высокая сочная трава. «Косить, не перекосить», — повторял Ермаков, жалея, что такое добро пропадает. Крестьянская душа его страдала. Он мечтал после войны сюда приехать. Места подходящие. Вдали видно было, как по железной дороге ползет эшелон. По проселку шли свободно, уверенные, что тут немцев нет. Мы безошибочно уже определяли их присутствие. Война обучала ускоренно, кроваво, без повторений. Несколько дней нашей молодой войны заменяли годовую программу целых курсов. Хватало одной бомбежки, одного бегства. Мы быстро поняли, как мы не умеем воевать, как не умеем окапываться. Учились тому, что ни в каких академиях не учили – отступать с боями. Не так командиры, как пули, осколки заставляли окапываться глубже, ползать по-пластунски. Инженеры, станочники, конструкторы быстро соображали, что к чему, куда летит мина, что может граната. Потери были страшные. Ополченцами затыкали все бреши, бросали навстречу моторизованным немецким дивизиям. Лишь бы как-то задержать. Повсюду приказывали ни шагу назад, стоять насмерть. Выкатывали пушки на прямую наводку, но тяжелые немецкие минометы доставали повсюду. Мотоциклисты с пулеметами неслись по дорогам, прорывая жидкие заслоны ополченцев. Обучались и командиры полков, дивизий, командующие армиями. У командира нашей дивизии ничего не получалось. Он потерял управление, погубил два батальона и застрелился. Другого сняли, разжаловали. Скорость жизни возросла, как никогда. Полковник Лебединский считал, что ополченцы, то есть добровольцы, лучшие воины. Они могут сокрушить любую армию, они созданы для наступательных действий. И он предпринял несколько вылазок, сумел нащупать слабый стык в наступающих немецких дивизиях, вклиниться туда, и немцы на участке Александровки отступили. Впервые я увидел бегущих от нас немцев. Командиру полка Лебединскому было за 40. Остролицый, в очках, лицо смуглое, голос дребезжащий, неприятно жестяной. Облик человека сухого, академического. Располагал он к себе ясностью своих указаний. То, что он предлагал, было понятно всем. Его решения были просты, неожиданно очевидны и ни у кого не вызывали сомнений. 2 недели в начале сентября немцы принялись атаковать наши позиции. 2 первые атаки мы отразили и отошли к Пушкину. При нас осталось 2 танка КВ из приданных нам. Они стояли на окраине парка, передвигались то к прудам, то от них, чтобы их не засекли. Появился Лебединский со своим адъютантом. Он что-то растолковывал танкистам и отправился обратно. В этот момент ударил снаряд, ударил в липу, которая с треском повалилась на командира. Когда мы вытащили его из-под дерева, у него оказалась сломана нога или шейка бедра. Адъютанта тоже стукнуло по голове. Тем не менее, он подхватил полковника с одного бока, я с другого, мы повели его к медикам. По дороге Лебединский, бледный от боли, давал указания адъютанту, что где кому делать. Среди невнятицы боя он, оказывается, представлял, что творится во всех ротах полка, кому надо помочь, кого надо поддержать огнем наших нескольких батарей. Полководец, которого увозят с поля боя от того, что сломана нога, это выглядело несерьезно. Но полковник был весь в поту от боли. Медики взялись за него, адъютанта тоже оставили у себя, потому что у него кружилась голова и тошнило, он не мог ходить. Лебединский отправил меня на КП к начальнику штаба передать распоряжение. Когда я появился на КП, там никого не было, кроме комиссара полка. Начальник штаба ушел во 2-ю роту, там его ранило. Комиссар не стал меня слушать, что-то пробормотав, куда-то исчез. Короче, я остался один со связистами. Я позвонил Саше Михайлову, он был начальник политотдела дивизии. Сашу я знал по делам энергослужбы. Мы с ним оба ухаживали за одной лаборанткой. Саша сказал, что постарается кого-то прислать из командиров, пока что я остаюсь за начальством на связи. Знал бы я, во что мне обойдется это пока что. Всякое со мной бывало на войне, но об этих часах и минутах я старался не вспоминать. Какие-то распоряжения Лебединского я помнил, но обстановка менялась быстро. Командиры рот что-то докладывали, требовали. Я от имени Лебединского то соглашался, то отказывал. Но что творится там, на переднем крае, как взаимодействуют командиры, я понятия не имел. Связь с дивизией поминутно прерывалась. Я снова позвонил Михайлову. Он напомнил мне про Аркадия Гайдара, который в 18 лет командовал полком. «А ты, байбак!» И дальше следовала моя характеристика, не хочу ее приводить. Я был только что произведен в лейтенанты, и слушать такое было нестерпимо. Роты и батальоны настойчиво требовали поддержки, куда двигаться, следует ли ударить во фланг, обороняться дальше невозможно, отсекут, уничтожат. Где какая рота, я плохо представлял. Я что-то орал, кому-то грозил, обещал, что вот-вот подойдут подкрепления, танки, уровцы. Ни через 2, ни через 3 часа никто не появился.
То, что происходило дальше, происходило не со мной. От меня отделился лейтенант Д. Не подозревал, что во мне существует такая личность. Поначалу действия Д были вынуждены. Скоро, однако, голос его обрел твердость. Д подтянул ремень, расправил плечи. Теперь он не просил, он приказывал. Отправлять раненых незамедлительно и на санитарной машине, а патронные ящики перезагрузить на телеге. Наконец-то свершилось то, о чем он мечтал. С детских лет счастливый случай постиг его, и он не собирался его упустить. Это была не лесная группа, что выбиралась из окружения. Под его началом был полк. Остатки всего ничего, но настоящий полк, который он бросит в контрнаступление, фактор внезапности — сорвать замысел противника, сосредоточить силы в кулак. То, что предлагал Лебединский. Попробовал связаться с батальонами, где какой находится и что перед ним, Дэ плохо представлял. Накануне он побывал во втором в районе Александровки. Все роты требовали прислать подкрепление. Лебединский обещал ему ПТР, противотанковое ружье, не сразу сообразил Дэ. Где они находятся, Дэ не знал. Подсказал Иголкин, толстенький, румяный, улыбчивый. Он, похоже, знал все и всех. ПТР две штуки у транспортников, еще не распакованные. Дэ срочно отправил их вместе с бойцами из транспортной роты.
Вы слушали страницы романа Даниила Гранина «Мой лейтенант». В передаче были заняты артисты Кузьма Стамаченко и народный артист России Иван Краско. Звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.